Это было небольшое строение из досок с изрядными щелями, сквозь которые всегда можно было разглядеть, кто принимает душ. В любом случае, это был первый душ, о котором узнали в округе. Его придумал племянник матушки Елены, живший в городе Сан-Антонио, что в Техасе. Это был двухметровой высоты куб, вмещавший около 40 литров воды. Воду надо было наливать заранее, и уж она сама текла потом по законам земного тяготения. Стоило довольно больших усилий поднимать полные бодьи по деревянной лестнице. Зато потом было настоящим наслаждением одним поворотом крана пускать воду и ощущать, как она обдает все тело сразу, а не малыми порциями, как это бывало, когда мылись, окатываясь водой из ковшика. Через несколько лет американцы, заплатив племяннику сущую мелочь за его изобретение, этот душ приобрели и усовершенствовали. Они произвели тысячи таких душей, правда, без присовокупления к ним упомянутого резервуара, поскольку для подачи воды использовали водопроводные трубы. Если бы Гертрудис знала об этом. Бедняжка раз 10 карабкалась к баку с полными бодьями воды. Она едва не потеряла сознание, так как этот нечеловеческий труд усилил все охватывающее жжение, которое она испытывала. Единственное, что ее воодушевляло, так это мечта об освежающем душе, который вознаградит ее за все труды. Но, к несчастью, воспользоваться им она не смогла. Капли воды, летевшие из душа, не достигали ее кожи, так как на лету испарялись, не коснувшись ее. Жар, исходивший от ее тела, был настолько сильным, что древесина начала потрескивать и тлеть. Испытывая ужас от того, что охваченная языками пламени, она может погибнуть, Гертрудис, в чем мать родила, выскочила из этой каморки. К этому времени запах роз, источаемый ее телом, унесся далеко-далеко, в предместье города, где революционеры и федералисты завязали жестокое сражение. Среди них выделялся храбростью тот самый Панчо Вильист, который недели раньше, въезжая в Пьедрос Негрос, столкнулся с Гертрудис на площади. Розовое облако достигло его, обволокло и повлекло в сторону ранчо матушки Елены, куда он и поскакал во весь опор. Хуан, а именно так звали этого субъекта, оставив недобитым полуживого противника, покинул поле сражения, совершенно не соображая, для чего он это делает. Неведомая сила направляла его действия. Им двигало мощное желание как можно скорее, неведомо где, достичь встречи с неведомо чем. И это было ему нетрудно. Его вел запах тела Гертрудис. Он поспел самое время и приметил, что она бежит через поле. Тогда-то он и понял, для чего примчался сюда. Эта женщина неотвратимо нуждалась в мужчине, который погасил бы всеохватывающий огонь, разгоравшийся в глубине ее тела. В мужчине, который, как и она, нуждался бы в любви. В мужчине, подобном ему. Гертрудис остановилась, едва увидела, что он приближается к ней. Обнаженная, с распущенными, спадавшими до пояса волосами, излучающая негасимое сияние, в ней как бы слились ангелица и дьяволица. Тонкость ее лица и совершенство девственно-непорочного тела контрастировали со сладострастной чувственностью, порывисто исторгавшейся из ее глаз, изо всех ее пор. Это стремление, соединившись с похотливым желанием, которое Хуан так долго сдерживал воюя, сделало их встречу поистине захватывающей. Не переставая галопировать, дабы не терять понапрасну время, Хуан, перегнувшись, обхватил ее за талию, поднял и усадил в седло впереди себя и лицом к себе. Поудобнее устроил ее и помчал. Лошадь, по всей вероятности, также ведомая наущениями свыше, продолжала скакать галопом, как если бы в точности уяснила конечную диспозицию, хотя Хуан и отпустил поводья, чтобы как можно крепче обнимать и как можно горячее целовать Гертрудис. Движения лошади собреглись с движением их тел в момент совершения ими их первого прелюбодейственного акта во весь опор по пересеченной местности. Все произошло так стремительно, что эскорт, сопровождавший Хуана и пытавшийся его перехватить, так и не смог этого сделать. Потеряв всякую надежду, соратники сделали полуразворот и ускакали. И сообщение, которое они привезли, гласило, что капитан неожиданно спятил во время сражения, по каковой причине дезертировал из армии. Так в основном и пишется история через посредство показаний очевидцев, что не всегда соответствует действительности. Точка зрения Титы, к примеру, по поводу случившегося, решительно опровергала мнение революционеров. Перемывая кухонную утварь, она могла видеть со двора, где находилась, абсолютно все. Она не упустила ни одной детали, несмотря на то, что взгляд ей застили тучи розового пара и языки пламени от загоревшегося банного закутка. Стоявший рядом с ней Педро также имел прекрасную возможность наблюдать за этим спектаклем, когда, желая совершить мацион, вышел во двор в поисках своего велосипеда. Словно зачарованные зрители в кино, Педро и Тита со слезами на глазах следили за отважной четой, предававшейся любви, которая им самим была заказана. Был момент, один только миг, когда Педро мог переменить ход истории. Взяв Титу за руку, он решился произнести: «Тита, только это». Ему не хватило времени, чтобы сказать еще что-то. Грубая действительность помешала этому. Послышался крик матушки Елены, спрашивающей, что происходит. Если бы Педро попросил Титу бежать с ним, она не задумалась бы ни на одну секунду. Но он этого не сделал. Поспешно оседлал велосипед и выместил свое бешенство на педалях. В его сознании никак не мог стереться образ Гертрудис, бежавшей по полю, в чем мать родила. Ее огромные груди, болтавшиеся из стороны в сторону, зачаровали его. Никогда прежде он не видел ногую женщину. В интимных связях с Росаурой он ни разу не испытал желания увидеть или приласкать ее обнаженное тело. В этих случаях он неизменно использовал брачные покрывала, которые оставляло для обозрения лишь благородные части супружеского тела. А закончив свое дело, он удалялся в заднюю комнату, прежде чем жена раскрывалась. И сейчас в нем проснулось назойливое желание видеть Титу как можно дольше, без какой-либо одежды. Чтобы вызнать, высмотреть до последнего сантиметра кожи, каким было ее статное влекущее тело. Скорее всего, она походила на Гертрудис, ведь они сестры. Единственной частью тела Титы, знакомой ему, помимо ее лица и рук, была плотная икра, которую ему довелось увидеть. Это воспоминание мучило его по ночам. Ему страстно хотелось обласкать это место, потом все тело, подобно тому, как у него на глазах это сделал человек, похитивший Гертрудис. Жарко, необузданно, сладострастно. Со своей стороны Тита попыталась крикнуть Педро, чтобы он подождал ее и увез подальше отсюда, туда, где им не мешали бы любить друг друга, где еще не изобрели правил, которым надо было следовать и которые надо уважать, где не было бы ее матери. Но с губ ее не слетело ни единого звука. Слова, застревая в горле, одно за другим умирали, прежде чем зазвучать. Она почувствовала себя такой одинокой, такой покинутой. Последний индейский перчик в соусе из орехов и пряности, оставшийся на подносе после большого приема гостей, не чувствовал бы себя так отвратительно. Ни один раз, когда на кухне никого не было, Тита заставляла себя уминать эти деликатесы, не допуская и мысли, что они попадут в мусорное ведро. Гости деликатно оставляли на подносе несъеденный перчик, чтобы не выказать свое обжорство. И хотя им очень хотелось бы его слопать, никто на это не решался. Пройти мимо фаршированного перчика, содержащего все мыслимые запахи, сладкого, как осетрон, пикантного, как перец чили, тонкого по вкусу, как соус из ореха и пряностей, освежающего, как гранат, замечательного перчика под соусом из орехов и пряностей, пропитанного всеми тайнами любви, но оставленного на подносе из-за каких-то правил приличия. Да будут прокляты эти правила вместе с руководством Каренью. Не по их ли милости ее телу суждено медленно увидать безо всякой надежды на перемену? Будь проклят Педро, такой добропорядочный, такой вежливый, такой мужественный и такой любимый. Если бы Тита ведала в тот день, что недолго ждать поры, когда она познает любовь плотскую, она бы так не убивалась. Новый окрик матушки Елены пресек ее мудрствование и заставил поискать приличествующий ответ. Она не знала еще, что сказать матери. Сказать ли сперва, что горит задняя часть двора, или что Гертрудис удрала с Панчо Вильгистом на лошади, и притом вся раздетая? Она решилась на версию, по которой ненавидимые Титой федералисты, налетев гурьбой, подожгли душ и умыкнули Гертрудис. Матушка Елена во всю эту историю поверила и от горя слегла. Но она едва не представилась, когда через неделю узнала из уст отца Игнасио, приходского священника из города, а, кстати, как он об этом проведал, известно одному Господу Богу, что Гертрудис работает в борделе на границе. С той поры матушка Елена запретила упоминать имя дочери и приказала сжечь все ее фотографии и свидетельства о рождении. Однако ни огонь, ни годы не смогли вытравить всепроникающий запах роз, источаемый тем местом, где когда-то был душ, а ныне расположена автостоянка. Точно так же, как ни огонь, ни годы не смогли стереть в памяти Педро и Титы картину, свидетелями которой они были. С этого дня перепелкам в лепестках роз неизменно сопутствовало немое воспоминание о столь захватывающем событии. Вознаменование свободы, которое обрела ее сестра, Тита готовила это яство каждый год, уделяя особое внимание декорированию перепелок. Перепелки выкладываются на большое блюдо и поливаются соусом. В центре помещается целая роза, а вокруг лепестки. Можно подавать перепелок всех вместе на общем блюде, а можно на тарелках по отдельности. Тите второй способ нравился больше, ибо при этом, когда надо было взять перепелку, не нарушалась гармония целого. Именно так она и описала это кушанье в кулинарной тетради, которую начала заполнять в ночь после того, как связала добрый кусок покрывала. Пока Тита вязала, в ее голове проносился и проносился образ бегущей по полю Гертрудис. Перемежался он домыслами по поводу того, что могло происходить после, когда сестра совсем исчезла из виду. Разумеется, воображение Титы в этом смысле было достаточно ограниченным, учитывая отсутствие какого-либо опыта. Девушку снедало любопытство, носит ли теперь Гертрудис поверх наготы какую-нибудь одежду? Или по-прежнему ходит нагишом? Ее беспокоило, не зябнет ли Гертрудис, как она сама. Но потом она пришла к заключению, что, скорее всего, нет, не зябнет. Скорее всего, где-нибудь поблизости есть огонь. А так как она находится в объятиях своего мужчины, то уж точно не должна зябнуть. Внезапная мысль, поразившая ее, заставила Титу вскочить и поглядеть на звездное небо. Она знала, каким могущественным может быть пламенный взгляд. Не ее ли собственная плоть испытала это? Такой взгляд может воспламенить само солнце. А если так? Что произошло бы, если бы Гертрудис поглядела на одну из звезд? Да уж, конечно. Жар ее воспламененного любовью тела вместе с ее взглядом, не потеряв энергии, одолел бы беспредельный простор, пока не коснулся бы звезды, на которую она глядела. Разве огромные звезды не прожили миллионы лет благодаря тому, что старались улавливать пылающие лучи, которые ночь за ночью посылают влюбленные всего мира? Благодаря этому они накапливают внутри такое количество тепла, от которого давно могли бы разлететься на тысячи кусков. А нет, настигнутые каким-нибудь взглядом, они тут же его и отбрасывают, отражают в сторону земли, что твое зеркало. А иначе, разве смогли бы они так мерцать ночами? И Тита стала надеяться, что, сыскав среди всех звезд небосклона ту, на которую сейчас глядит ее сестра, получит хоть немножко отраженного тепла, которого у той было в избытке. Что поделать, такой была ее мечта. Но сколько бы девушка ни вглядывалась то в одну, то в другую звезду на небе, она так и не ощутила никакого тепла, скорее наоборот. Дрожа от холода, Тита вернулась в постель, ни чуточки не сомневаясь в том, что Гертрудис сладко спит с крепко закрытыми глазами, из-за чего, само собой разумеется, опыт и не удался. Потом она накрылась покрывалом, которое к этому времени складывалось втрое, и, пробежав глазами записанный рецепт, чтобы убедиться, не пропустила ли чего, добавила: «Сегодня, когда мы съели это блюдо, убежала из дому Гертрудис». Продолжение следует. Очередное блюдо — рагу из индюшки с миндалем и кунжутом.